В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, рад вас приветствовать.
Добрый день, Евгений, очень рад вас видеть и рад приветствовать всех радиослушателей.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Естественно, будем говорить про еду в разном контексте. Ну, начнем, наверное, с ситуации с урожаем в стране, потому что вот эти заморозки в мае, которые были, внесли определенный переполох в, насколько мы понимаем, там, в Министерстве сельского хозяйства. Там даже на некоторых территориях решили там режим ЧС какой-то объявить уже, когда заморозки прошли. Плюс есть какие-то прогнозы от Минсельхоза США, кстати, интересно, я его сегодня читала, что будет определенное падение в производстве российского зерна и даже, может быть, в перспективе будет, ну, то есть, может быть, на радости американцам, но не на радость нам. Где спекуляция, а где вот как бы фактура?
Ну, Минсельхоз США на самом деле славен на весь мир своими прогнозами достаточно точными и достоверными. Они используют инструментальные способы, дистанционные и космические, и предсказания погоды и так далее. То есть они, как правило, для многих стран дают более-менее точные ориентировки. И на них ориентируется. Поэтому, я думаю, Минсельхоз там серьезная структура, она вряд ли будет заниматься спекуляцией. Те, что касается предсказаний наших прогнозов и видов на урожай. Ну, начнем с посевной. Посевная, в общем-то, близится уже к концу. И сев зерновых и зернобобовых на сегодняшний день завершен уже на площади почти 53 миллиона гектар. Это больше, чем в прошлом году на эту дату. Это 94% составляет от планируемой площади 55, почти 56 миллионов гектар. То есть, в целом, более-менее нормально все обстоит. Есть небольшое отставание по пшенице, там где-то на миллион га меньше, чем на дату в прошлом году засеяно. Есть небольшое отставание по ячменю, но, в принципе, это все еще нагоняемо, еще время есть. Страна большая, начинают сеять где-то пораньше, где-то попозже. Марта, заканчивают в конце июня. Вот. Что касается вообще прогнозов на урожай, понимаете, в чем дело? Прогнозы на урожай делаются очень просто. Есть планируемая площадь, вот эти вот искомые 56 миллионов гектар, и есть то, что собираются аграрии, они собирают данные от себя, что собираются на этих площадях посеять. Дальше помножают это на средний урожайный за последние годы и получают примерно тот урожай, который может получиться. А потом уже природа вносит свои коррективы. И вот в этом году такой коррективой как раз была, не удивляйтесь, не заморозки, а засуха на юге в период первичной вегетации. Она как раз нанесла больше вреда, чем заморозки. Заморозки нанесли ужасный вред для плодовых и для косточковых, для садовых культур. А по зерноводству там потери есть, но они, в принципе, компенсированы и компенсируемы.
Так.
Вот, поэтому вот все время, пока там отсеялись, когда озимые посеяли, потом, когда посеяли яровые, когда появляются всходы, природа потихонечку, как правило, уменьшает эти самые прогнозы. И на сегодняшний день виды на урожай, вот исходя из того, что сейчас пока получилось, лето еще не закончилось, и погода еще, как мы видим, не успокоилась, консенсусный прогноз примерно составляет 125-130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Это на 15-20 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году было получено. При этом пшеницы может быть собрано где-то 80-81 миллион тонн, в прошлом году 93 миллиона тонн. ячменя тоже так же поменьше, ну, не буду там другие культуры называть. Значит, в принципе, этого объема абсолютно достаточно для удовлетворения всех внутренних потребностей.
И внешних тоже, наверное,
и да, для того, чтобы иметь экспортный потенциал 50 миллионов, с учетом переходящих остатков.
Да.
Потому что с прошлого года еще остались хорошие переходящие остатки, и проблем здесь вот быть каких-то там страшных не должно. Но, опять-таки, давайте не будем загадывать.
Ну, конечно.
Как правило, все прогнозы, как правило, идут в сторону уменьшения, за исключением позапрошлого года, когда они, наоборот, шли в сторону увеличения. Поэтому с точки зрения вообще урожая зерновых, зернобобовых, я бы переполох не устраивал, да и Минсельхозе, в общем-то, его тоже не устраивает.
Насколько высока рентабельность выращивания как раз зернобобовых? Потому что есть такое представление о том, что у нас есть гигантские агропромышленные комплексы, которые этим занимаются. Они готовы получать с этого довольно большую маржу, и не процентом меньше. И поэтому, несмотря на рекордный урожай, мы все равно видим как бы из года в год корректировку цен в сторону увеличения.
Ну, корректировка цен в сторону увеличения при общих инфляционных процессах в стране, это, в общем, наверное, закономерное явление.
Почему? Это не может
отдельно идти. Потому что инфляция издержек, она есть, и так или иначе ее все производители, что зерна, что машин, что чего угодно, вынуждены закладывать в свои корректировки ценовые уже, естественно. Вот. А рентабельность, она колеблется очень сильно в сельском хозяйстве в зависимости от типа размеров предприятий, местности, где это все производится и так далее. Для зерновых это рентабельная культура, в случае, если оперирует этой культурой крупное хозяйство, угу, то есть большое хозяйство на больших площадях, использующее большую технику, ну, плюс, конечно, ко всему, конечно, расположенное более-менее приемлемых с точки зрения погоды и вообще климата в местах. То есть это Южный федеральный округ, там, ну, может быть, юг Центрального округа. Так вот, крупные хозяйства вот со всеми вот этими допусками и припусками имеют рентабельность, ну, процентов 30-50. Это хорошая рентабельность,
да,
но, к сожалению, это не все хозяйства так работают, поэтому отрасль вообще и Минсельхоз, и все остальные оперируют в средней рентабельностью, что, конечно, означает средняя температура по больнице, но в целом отражает самочувствие, вот данные там зерноводства или животноводства и так далее. Почему? Потому что это самочувствие, то есть рентабельность, это как раз показатель, который свидетельствует о нужности или ненужности нашего производства. Что нам говорит рынок? Производить больше, производить меньше. Пока рентабельность рынку и нам всем говорит, что нужно производить больше. То есть она более-менее неплохая. Хотя, конечно, вот последнее время цены на зерновые закупочные затормозились, если бы не вот заморозки. Заморозки, слухи о них, разговоры о них, засуха на юге не вовремя, там дожди где-то, где-то градобой и так далее. Ну, в общем, цены подтянули. И за вот последний месяц они увеличились где-то там на 1000 примерно рублей за тонну.
Угу.
Значит, у меня даже вот конкретные данные есть, так, что если закупочная цена у нас была где-то на юге, ну, вернее, даже точнее, на портовых мощностях Новороссийске, там 6 с чем-то тысяч, сейчас она значительно больше, она выросла на 1000.
Интересно, вы когда к нам в эфир приходите, обычно у меня все равно рождается какой-то вопрос, как это я называю, рубрика «Развенчание мифов» в сельском хозяйстве, потому что даже сейчас нам слушатели вопросы пишут. Один говорит: вот смотрите, вы так хорошо рассуждаете, что у нас много зерна, и мы у нас его готовы покупать, но почему тогда мы гоним хорошее за границу, а у нас остается один фураж? У меня вопрос, действительно ли так? Откуда это взялось, что у нас один фураж остается, низкосортное зерно, из которого там перерабатывают муку, хлеб делают,
да,
и
нет,
так далее?
Да нет, мы примерно гоним за границу примерно то же самое, что потребляется внутри страны. Дело все в том, что у нас львиная доля производимого зерна, ну, если говорить конкретно про пшеницу, да, третьего класса мягкая пшеница. Существует первого класса, существует второго класса, но у нас их производится крайне мало. У нас также практически не производится твердая пшеница. То есть есть пшеница
твердых
сортов и очень качественная. У нас основная производимая пшеница – это третий, четвертый класс. Ну, примерно то же самое и продается за рубеж. Значит, дело все в том, что из фуражной хлеб ты не очень спечешь. Понимаете, там как бы есть технологические проблемы. То есть что-то надо туда добавлять для того, чтобы он хлебом получился. Либо смешивать его с более дорогой там, твердой пшеницей или пшеницей то высших градаций качества. Вот поэтому продается примерно то же самое. На запад или на восток, или на юг продают то, что запрашивают, а там уж ее используют, кстати говоря, где-то как для продовольственных целей, где-то как фураж. Она универсальна.
А какие бы страны сейчас интересные вы бы выделили, которые можно назвать хорошим местом для потенциального экспорта
российского производства? Они же все уже есть. Они уже все есть.
А расширяться нет?
Расширяться активно страна работает с двумя суперпотребителями, такими как Китай и Индия, которые съедят все. А так, в принципе, вот основными направлениями экспорта, а у нас экспорт в основном зерновой, в текущем сезоне были Египет, с начала сезона туда было отгружено 7,5 миллионов тонн, Турция, 6,5 миллионов тонн, Бангладеш, 3,5 миллиона тонн, Пакистан, 2 миллиона тонн, Алжир, Кения, Индонезия. И плюс ко всему вот как раз прорабатываются варианты поставок не только зерна, а и многого другого чего. В Китай как можно больше, Китай уже и так покупает, и в Индию потребителей много, зерна в мире не хватает.
А китайцы покупают, потому что наш объективно вкуснее, не знаю, качественнее, интереснее, или у них просто очень много людей, действительно, они сами не справляются?
У них очень много людей, которые хотят много есть, то есть много платежеспособных потребителей. Угу. После того, как они жили лет 30 тому назад или 40, у них, в общем-то, потребности дополнительные есть, скажем так, и деньги есть для этого. Поэтому вообще, в принципе, главным образом влияет не абстрактный спрос в мире на что-то, а платежеспособный спрос. Так вот, он в Китае есть. И в Индии, в общем, он достаточно прибавляет в численности. Это сам платежеспособный спрос. Угу. А многие могут сказать, что же нам делать вот с Европой. Европа отказалась от российского зерна. Или что нам сейчас делать? Турция прекратила закупки с 21 вот июня. Они должны прекратить по 15 октября в связи с затовариванием своих хранилищ. От российского зерна они прекратили закупки. Да ничего страшного, в принципе, это будет продано вот в эти страны.
На Ближний Восток еще тоже.
Да, и ничего не останется. Зерна в мире не хватает.
Насколько вы оцениваете качество российской системы хранения зерна и урожая в целом?
Ну, конечно, совершенства в мире нет, хотелось бы лучше. Почему? Потому что элеваторная система... Ну, она в основном еще социалистической постройки, имеется в виду гигантские вот строения, пристанционные или припортовые элеваторы. Ну, они уже объективные, технологические, впрочем, по всем характеристикам устарели, и их надо реновировать, во-первых. Во-вторых, элеваторы, как правило, еще и балуются монополизацией рынка местного, потому что они очень большие по сравнению с тем, кто туда поставляет. Вот, поэтому систему хранения нужно совершенствовать, и нужно строить среднего размера элеваторы, вот современного типа, и как можно больше. Почему? Потому что, когда идет пиковый выброс урожая, на самом деле это большая проблема, и многие хозяйства просто вынуждены несколько месяцев держать этот самый достаточно портящийся товар под навесами. Я знаю, что сейчас придумали способ временного хранения в виде таких больших, чулков полиэтиленовых большого диаметра, куда можно загрузить там тонны и тонны зерна. Но это тоже штука такая рискованная. Почему? Потому что малейшие дырочки там достаточно будет для того, чтобы вы похоронили много-много зерна.
Угу. А как вы оцениваете перспективы освоения новых земель для расширения сельскохозяйственной отрасли в стране? Потому что сразу в школьной программе вспоминаю вот это. Россия – зона рискового земледелия, за исключением юга.
Россия настолько велика, что вот тех мест, где можно выращивать различные виды сельхозпродукции, да, не обязательно выращивать что-то вот откровенно южное, а вообще сельхозпродукцию, очень много. И вот это вот много часто не освоено, и это много часто просто заброшено. Почему? Потому что на сегодняшний день, вот я назвал количество гектар, которые будут под зерновыми, под зернобобовыми, под масличными, это 56 миллионов гектар. Угу. Значит, это сильно меньше, чем было в СССР. Значит, у нас часть земель, ну, просто были заброшены, заросли там растительностью полулесной, полусорняковой, и их надо возвращать обратно в оборот.
Кто этим заниматься
должен? Есть программа государственная, которая как раз называется вот об эффективном возвращении в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Есть различные рестрикции в отношении тех, кто не использует землю или использует не по назначению, потому что часто у земель неиспользуемых, заросших, есть собственники, которые просто-напросто не пользуются ей. Тогда отдай другому, кто будет пользоваться. Вот. Ну, нужно просто вот эту программу выполнять. Теперь, что касается глобального значения наших земель, оно на самом деле абсолютно велико. Почему? Потому что в мире спрос на продовольствие растет довольно-таки быстро, и он опережает возможности сельского хозяйства.
Мирового.
Да, даже с учетом всех технологических новаций, прибавки в урожайности, в общем-то, они отстают от роста населения. Особенно от роста платежеспособного населения, которое не нуждается в бесплатной еде, а нуждается в еде, которую они могут купить за деньги. И вот Российская Федерация, одна из немногих стран в мире, вернее, по-моему, вообще одна единственная после Монголии, где земли не такие хорошие, как им хотелось бы, а которые имеют земли свободные, которые могут расширить экстенсивно производство. То есть стратегически мы являемся, в общем, Россией запас для человечества как раз плодородных земель.
И вопрос, как мы можем этим воспользоваться? Предлагать нашу землю иностранным инвесторам, которые будут здесь пастбище делать, пахотные земли какие-то, теплицы, элеваторы, заводы и так далее, или же все-таки самим это все осваивать? Потому что отдавать, конечно, на откуп, ну, как-то не очень.
Ну, я сторонник того, что мы, в общем-то, сами с усами, мы сами должны это осваивать. Почему? Потому что, ну, если мы не будем это осваивать, совершенно очевидно, просто это будут делать другие, и нас заодно с вами освоят. Понимаете, ну, это нужно быть совсем, наверное, неразвитым, чтобы, ну, не понимать, что мы сидим просто на богатстве. Что нефть, нефтью, газ, газом, там, металлами, но первая потребность у людей – это воздух, вода и еда.
Но 30 лет назад вы упомянули Китай, а нашу страну упомянуть можно топливо в обмен на производство.
Да, ну, вот я думаю, что нам очень-очень нужно, на самом деле, использовать это наше конкурентное преимущество, потому что у нас масса конкурентных преимуществ, связанных с природой. Но вот это конкурентное преимущество я бы оценил бы как просто критическое. У нас
пресная
вода и земли позволяют иметь мировую житницу на нашей территории, даже с учетом рискованности. А между прочим, с изменением климата многие страны, которые раньше были совсем-совсем великолепны для различных сельхозкультур, становятся не очень хорошими, становятся рискованными. А для Российской Федерации пока что, вот судя по урожаям там и так далее, ситуация не столь плоха.
А что мы можем? Что мы можем еще, ну, помимо зерна, а что еще? Вот дикие ягоды мне сразу на ум приходят, ну, как минимум.
Ну, дикоросы дикоросами, конечно, у нас помимо сельхозземель огромные лесные угодья, которые наполнены, на самом деле, различным сырьем, которые можно эксплуатировать, эти запасы можно эксплуатировать без ущерба для природы, то есть не надо просто трактором собирать грибы там или что-нибудь еще такого типа, вредя вообще всему. То есть у нас огромные запасы дикоросов, это грибы, ягоды и так далее, и всякое растительное сырье, в том числе лекарственное. А если говорить про сельское хозяйство, ну, если мы специализируемся на тех же самых зерновых, ну, кто нам мешает еще и далее расширять эту специализацию? Мы сегодня вот 70 миллионами тонн экспорта вот в текущем сезоне занимаем порядка 25% мирового вот рынка мягкой пшеницы.
И на эту тему месяца два, наверное, или три назад я видела заявление со стороны американцев, которые говорят, что видят своей целью теперь вытеснение России с мирового рынка производства. И там как раз производство сельского хозяйства, продукции сельского хозяйства, где Россия занимает 25% как раз вот по зерну. А у них есть возможности?
Ну, там немножко речь шла о другом. Они говорили о том, что страны должны развивать зерновую инфраструктуру, инфраструктуру производства, то есть развивать производство.
Да.
Ну и, к слову сказать, чтобы вытеснить заодно и Российскую Федерацию. То есть речь шла о том, что нужно предпринимать усилия для развития зернового производства. В принципе, это то, о чем я говорю. Это как раз удовлетворение растущего спроса на зерновые в мире. Почему? Потому что зерновые же не только еда, это же еще и мясо. Мясо – это переработанные зерновые те же самые. Вот. Так вот, первая наша специализация, которую можно было бы использовать сполна, это зерноводство и производство масличных. Это соя, подсолнечник, у нас это тоже растет. Это животноводство. Если у нас много сырья, то есть много зерна, и есть еще, плюс ко всему, пастбище, есть запасы воды, есть территория, где это можно разместить, то мы могли бы быть вообще ведущим производителем животноводческой продукции. К сожалению, у нас вот сегодня промышленное животноводство развито очень сильно в виде птицеводства и свиноводства. Про крупный рогатый скот, надеюсь, поговорим еще сегодня.
Конечно, да-да-да.
Вот, там не так все хорошо, но по крупному рогатому скоту у нас огромный потенциал, и спрос в мире есть.
А у нас потенциал в плане разведения, выведения новых пород или просто использования того, что есть, то есть через закупки где-то за границей развивать свое? Потому что, насколько я понимаю, с животноводством как с семенами. Мы можем закупить, конечно, и здесь это все расширять, но есть другая проблема. Санкции, там, еще что-то, что мешает всецело пользоваться старыми схемами.
Ну, по-хозяйски, по-нормальному, да. Конечно, использовать лучше то, что здесь родилось и выросло. Почему? Потому что если покупать, как одна крупная компания рассказывает про Black Angus, который плохо приспособлен, на самом деле, к российским условиям, то продуктивность этого самого Black Angus будет меньше, чем у конкурентов. Если выращивать свою породу здесь, а крупный рогатый скот больше зависит от условий содержания, чем птицеводство, потому что там условия содержания создаются просто механизмами, компьютером. Угу. А здесь больше вот мух там, жарко, холодно, влажно, не влажно, корма какого качества и так далее. Породы должны быть пригодны для здешних условий. Собственно, как это делалось при социализме? Ну, брали те же самые, если своих исходных пород не было, использовали какие-то свои породы, использовали импортные породы для скрещивания, подбирали породу подходящую. В конце концов, можно районировать и импортную породу.
Да.
Но это не один день.
А школа-то осталась еще?
Ну, знаете же, Институт животноводства есть, Академия наук. Он есть, он существует, он работает. Проблема вот во всех вещах технологических, мне кажется, не столько в школе фундаментальной, а там рождаются кроссы и породы, сколько в товарных репродукторах. То есть тех, кто возьмет исходный материал и его масштабирует вот до товарного уровня, потому что обычные товарные хозяйства, вот обычные общерядовые хозяйства, они же покупают не одну корову, не одну тёлку, они же покупать должны там сотни тысяч голов,
конечно,
поросят, птицы, там, яиц и крупного рогатого скота. То есть тот, кто должен это масштабировать. При социализме это было, потом это вот рассыпалось. Вот это надо развивать, вот это звено нужно развивать.
Просто кажется, когда особенно про животноводство мы говорим, а тут работает все по какой схеме? Есть крупная компания, которая когда-то, без названий, но крупная компания, которая вышла на рынок, и постфактум мы узнали, что в итоге, да, есть бизнес какой-то, который придумывает бизнес-модель, который видит в этом потенциал лично как индивидуальный бизнесмен, не знаю, консультант, как угодно, и начинает в этом отношении работать. И потом для всей страны становится открытием, что, оказывается, здесь можно там коров выращивать, барашков выращивать, молоко производить, мясо производить. Как будто это какое-то открытие, знаете, сравни открытие у Колумба в Америке. Вот как-то так.
Ну, это так везде. Вы понимаете, когда какой-то новый бизнес развивается, появляется какой-то первый, кто сделал и показывает это другим, и другие говорят: о, слушай, здесь можно делать деньги.
Нет, вопрос, это делает сейчас бизнес, но не так давно была другая страна, и остатки прежней цивилизации, в общем, мы ими до сих пор пользуемся, когда без всякого бизнеса было понятно, что, ага, у нас есть люди, их надо накормить, ничего покупать за границей не будем, давайте выводить семена, селекция.
Это же была плановая система, где все эти звенья закладывали сразу, а потом пустили на волю рынка, а рынок вот распорядился. Вот сиюминутными интересами. Понимаешь, что за рубежом купить проще и быстрее, и беспроблемнее. Ну, и там действительно хорошие были и породы, и сорта растений, и породы животных.
Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. И сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, наш умный парень Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Так, нас слушатели еще спрашивают, что с мясом, грек через реку говорит, что с мясом, ну вот про мясо мы, в принципе, и говорим. Как выяснилось, те породы, которые считаются очень модными, сложно их здесь разводить, и надо что-то свое придумывать.
Ну да, да, да.
Старые манускрипты поднимать, наверное.
С мясом в стране, если говорить, что с мясом в целом, да. В общем-то, в среднем не очень плохо, даже, можно сказать, хорошо, но это, опять-таки, температура в среднем по больнице. Почему? Потому что вот по весу наш стол состоит где-то из 46% курятины, из 30%, по-моему, 8% свинины и, к сожалению, очень небольшого количества говядины, баранины, козлятины, там, крольчатины и так далее. Ну, в общем, явно совершенно мы переходим на более дешевые источники мяса, то есть на курятину. Значит, хотелось бы, чтобы были и более ценные источники белка, там типа говядины. Красное мясо. Оно дорогое. Соответственно, по законам рынка спрос вот как раз туда склоняется. С одной стороны, с другой стороны, птицу разводить проще. Инвестиционный цикл птицеводства самый короткий. В животноводстве крупном очень длинный.
Но на примере одной компании, которая занимается разведением и производством там, красного мяса, стало понятно, что, в принципе, это можно выстроить, систему можно выстроить. И, соответственно, если такого производства будет много, может быть, как раз и мы увидим больше мяса и по более приемлемым ценам, нет?
Ну, или естественно, закон рынка всегда будет работать. Чем больше производится, тем больше предложений, чем больше предложений, тем меньше цена. Это все понятно. Но у говядины, у КРС есть там свои особенности, которые тоже, конечно, нужно учитывать. И в первую очередь это то, что действительно материал генетический у нас сегодня импортный. Хорошие породы есть. Есть даже те, которые уже, в принципе, районированы, которые приспособлены для наших условий. Но нужно как можно быстрее обновлять стадо во всех остальных хозяйствах. Это дорого, это долго. И вложения в КРС, они такие долгоиграющие. На самом деле, вот птица, ну за сколько птица вырастает? Ну, 6 месяцев от цыпленка это вот больше, чем достаточно. Там поросенок тоже недолго. Говядина есть говядина, там долгий процесс.
Но если рассматривать это с точки зрения национальной обеспечения продовольственной и национальной безопасности и долгих денег, где можно тоже зарабатывать, потому что рядом Китай, Индия, другие страны, которые готовы покупать российское продовольствие, почему нет?
Да, да, но при этом нужно быть же конкурентоспособным. Понимаете, то есть мы можем производить сколько хочешь мяса, но для того, чтобы его покупали, нужно, чтобы мы продавали его по конкурентоспособным ценам. Вот по зерну мы хорошо конкурентны. То есть мы можем обыграть своих потенциальных и непотенциальных конкурентов, обойти их на повороте по ценам, по логистическим условиям там, и так далее, по условиям поставки. По говядине, по свинине, по птице тоже нужно учиться. Там ведь помимо всех обычных требований к импорту-экспорту, огромное количество ветеринарных и всех прочих оформительских требований, которые ну, весьма сложно обойти. С китайцами вот очень тяжело работать. У них есть потребность в мясе дополнительно, безусловно, но пойди ты посоответствуй тому, что они предъявляют. То есть это сложно, этому надо учиться, и это целая школа. Мы тоже и по зерну же не сразу приспособились.
Слушатель наш говорит, белорусы нам не помогут, или у них тоже импортный КРС?
Ну, белорусы помогают, насколько могут, но в Беларуси сколько народа живет, и сколько из этого народа занято в сельском хозяйстве. У них же тоже какая-то предельная производительность есть. И белорусы поставляют в Россию сухое молоко, и мясопродукты, и мясо сырое. И огромное количество, вот, во всяком случае, вот, где я живу, продается белорусской продукцией готовой. Она хорошая, качественная, но у них тоже какая-то предельная есть возможность производства. Помогают.
Интересен еще, знаете, какой момент? Это потребность в кадрах для отрасли.
Это острая проблема сегодня. Там не только проблемы, собственно, в кадрах, а проблемы еще и в, скажем так, обезлюдивании сельских территорий. Тогда, когда сельское хозяйство, в общем, испытывало не самые лучшие времена, ну, что там делать еще в сельской местности? Это личное подсобное хозяйство, сельхозпредприятие, источник жизни. значит, источник денег, потому что личные подсобные хозяйства, ну ладно, ты картошку для себя там вырастешь, а деньги же тоже нужны, чтобы керосин, спички там и все прочее самое простое купить. А как хозяйства стали разваливаться или как перестали там платить зарплату, люди начали убегать. Плюс ко всему, еще с социалистических времен осталось достаточно низкое такое неуважительное отношение, скажем так, к сельскому хозяйству, как к труду, ну, во всяком случае, менее престижному, чем в городе. Там многие виды другие труда, даже не самого интеллектуального. Поэтому молодежь, когда уезжает там на учебу, в общем, не очень хочет возвращаться. Вот преодолеть эти тенденции, а это, ну, нужно много усилий предпринять. Есть тоже государственные программы, которые нужно выполнять. Это развитие сельских территорий. Там нужно создавать условия, хотя бы сравнимые со среднегородскими для сельской местности, ну, со среднегородскими в маленьких городах, там, местных же. Но пока разница между условиями жизни будет такой, как есть, люди, конечно, будут.
А есть, я наблюдаю, честно говоря, другую тенденцию, но это я не могу за другие регионы говорить, но, например, Подмосковье, видно, что там то тут откроется маленькое какое-то фермерское предприятие, то там какой-нибудь прудик выкупят и начинают рыбу разводить, то еще что-то. Что это?
Это же экзотика.
Это экзотика, но интересно, что люди, понимаете как, может быть, как это называется, урбанизация, наверное, тоже имеет определенный предел, потому что это сказывается там и на качестве жизни, понятно, на психике человеческой. И в какой-то момент людей начинает, что называется, к земле тянуть, ну, в смысле, там, в деревеньку поехать куда-то, огород свой. Я к тому веду, что не кажется ли вам, что постепенно будет некий обратный отток, и государство должно будет тоже этому соответствовать.
Ну, обратный отток в любом случае есть. Оно движение-то туда и сюда. Да. Кто-то возвращает сельскую местность, кого-то потянул, заработав кучу денег, вот хочет заняться там разведением рыбы или...
Осетровкой.
Да, или там вот у меня знакомый разводит полудиких животных для охоты или там для того, чтобы продавать. Но это вот любители экзотики такой, понимаете? И это продукция, которая практически не рыночная, она очень дорогая, она эксклюзивная, как правило. Речь-то идет о миллионах людей, и для того, чтобы эти миллионы в обе стороны как-то вот туда и сюда... взаимообразно двигались, нужно, чтобы условия были, ну, хотя бы отдаленно сравнимыми, раз. И второе, надо привлекать молодежь, надо привлекать специалистов, потому что помимо просто, в принципе, населения, которое могло бы быть занятым в сельском хозяйстве, там, на обычных работах, не хватает и квалифицированных кадров. А его сегодня сельское хозяйство конкурентоспособное не построишь без квалифицированных кадров, там, ветеринаров, агрономов, химиков, и прочих, там целая куча специалистов.
Невостребованные профессии.
Они очень востребованные, а были не востребованы.
Нет, я имею в виду в вузах сейчас. Поток-то есть или идут так, что никуда не поступил, пойду на агронома?
Они есть в вузах, эти профессии, люди учатся, но, как правило, не очень любят возвращаться. Почему? Потому что, но агроном не только в сельском хозяйстве требуется. Он, пожалуйста, куча ландшафтных фирм, которые вполне себе прилично работают и зарабатывают, там тоже нужен... и химик, и агроном, и ландшафтный дизайнер, то есть организатор сельхозпроизводства.
А проблема заключается, если фундаментально смотреть, что у нас пытаются, как это, рассматривать сельское хозяйство с точки зрения рентабельности, прежде всего, а не с точки зрения удовлетворения там, нужд общества, потому что, насколько я понимаю, во всей стране сельское хозяйство – это дотируемая отрасль. А у нас как с этим?
Ну, смотрите, вот такая вот очень говорящая цифра. В Европе сельхозпродукции производится сегодня порядка на 200 миллиардов евро. Вот в этих 200 миллиардах евро 40 миллиардов евро – это дотации. В Российской Федерации, ну, прилично, это пятая часть, 20%. В Российской Федерации продукции сельскохозяйственной производится на 100 миллиардов евро.
Так.
А в них сидят 5,5 миллиардов евро дотаций.
20-я часть.
Ну, разница.
Ну, вот, подход. Ну, то есть у нас пытаются обмануть законы экономики и говорить, что мы будем развивать сельское хозяйство только с точки зрения рентабельности.
Это да, но с другой стороны, понимаете, есть законы рынка, и, в общем, наше сельское хозяйство даже с меньшей дотационностью, оно конкурентоспособно в отдельных секторах, и оно приносит доход. Ну, рыночная экономика, Евгений, понимаете, ее же не сотрешь, она же ведь ориентируется на что? На доходность. Она ориентируется на доход, на максимизацию вашей прибыли. Если прибыли производство не дает, оно, как правило, не развивается, если, конечно, вы не преследуете какие-нибудь цели вот, любви к изящному, прекрасному, к природе, там еще.
Нет, я помню заявления, были представители еще пару лет назад, наверное, из Зернового союза, которые говорили, надо как-то отрегулировать там, тарифы на там, масличные культуры и на зерно, потому что как-то мы не хотим работать в убыток внутри страны. Вот, понятно, что бизнес хочет зарабатывать деньги, но если поменять как бы, систему мышления и, наверное, убедить или признать тот факт, что еда наравне с углеводородами, это то, на чем можно хорошо зарабатывать, да, там инвестиции чуть длиннее, естественно, то будет совсем другое, как бы другое представление.
Да, ну это так, это так. Но Зерновой союз я хочу все-таки поправить то, что они сказали. Они говорят так, но они имеют в виду
немножечко... Регулирование экспорта зерна и масличных было,
да, они немножечко другое имеют в виду. Они имеют тут не убытки, а недополученную прибыль, потому что разница между ценами и условиями внешнего рынка и внутреннего бывает не в пользу внутреннего. И, конечно, в этой ситуации начинает работать пылесос, который просто опустошает внутренний рынок. Этого допускать нельзя. Сейчас работает механизм Демпфера, пусть он работает, может быть, не всегда изящно, но механизм Демпфера, хорошо настроенный, позволяет более-менее... скрестить коня и трепетную лань и выровнять доходности между внешнеэкономическими и внутренними операциями. Угу. Это то, что нужно было сделать, это то, о чем как раз говорил Зерновой союз.
В 22-м году, да, это еще было. А по поводу, вот слушатели наши говорят, расскажите, пожалуйста, по поводу производства молока. Что с этим? Все ли оно у нас натуральное или нас пичкают порошком? Опять развенчивание мифов. Но вот, Леонид Иванович, у вас такая участь здесь. Развенчивание мифов.
Тут ведь, Евгений, никаких мифов нет. Тут есть просто статистика. Производство молока и молочных продуктов в стране как раз сильно отстает от того, что требуется в соответствии с доктриной продбезопасности. Там почти по всем позициям мы выполнили и перевыполнили. А по молоку как раз недовыполнили, и сильно недовыполнили. Почему? В чем проблема? Немножко статистики. В 90-м году поголовье крупного рогатого скота в Российской Федерации составляло 56 миллионов голов. В том числе молочное стадо было порядка 22 миллионов голов. В настоящее время коров у нас меньше 10 миллионов. То есть тех, которые дают молоко. Молочное поголовье сократилось по сравнению с 90-м годом в 2 с чем-то раза. И это самый низкий показатель поголовья вообще за всю историю вот после царской России. Да. Что во время Великой Отечественной войны было больше дойных коров. Ну, правда, конечно, нужно отдавать отчет, что эти дойные коровы имеют большую продуктивность, и она у нас, продуктивность возросла где-то раза в два, два с половиной. То есть меньшее количество коров может давать большее количество молока. Но при всем при этом, в общем, Российская Федерация потребляет сегодня порядка 230 килограмм молока и молокопродуктов на человека в год, что в 1,5-2 раза ниже, чем в той же самой Германии или Финляндии, и ниже медицинских норм. То есть мы молоко недопотребляем. Значит, со времен СССР вот это самое потребление, когда оно почти дотягивало, вернее, оно дотягивало до медицинских норм, мы со времен СССР сократили потребление молока на 40-50%. И это плохо. Это влияет напрямую на здоровье нации. Значит, что делается для того, чтобы ликвидировать дефицит сырья молочного, для того, чтобы вот можно было делать там все что угодно из молока, сыр, масло там и так далее. Я беру абсолютно легальный вариант, это, конечно, покупка сухого молока и изготовление из него там чего угодно. В принципе, вот при всех слухах о том, что сухое молоко – это не молоко, это все-таки молоко, и оно пригодное для производства этих самых продуктов, если соблюдается технология. Ну, мы, конечно, не говорим с вами об омерзительной практике добавления, куда ни лень, пальмового масла, который, по-моему, уже принял характер эпидемии, но это за пределами уже легального поля, потому что если в магазине написано, что это вот натуральный молочный продукт, то, значит, производитель расписался по тем, что это натуральный молочный продукт. И он обманывает вас, если там содержится растительный жир.
Но право на него какое-то присутствует или нет? Или ему позволяют это делать?
Да я не думаю, что кто-то позволяет делать. Другой вопрос, что есть жажда наживы, которая заставляет это делать, наверное. Почему? Потому что чисто молочный продукт, конечно, значительно дороже, чем если там есть заменитель молочного жира. Насколько или заменитель молока, там соевый, какой угодно. Ну, там сильная разница.
Сильная разница?
Ну, сильная разница. Там разы.
А так просто можно паранойю схватить, когда в магазин приходишь, написано вроде «молоко». А потом, вот как ты поймешь, молоко это настоящее или это производитель, который всю пальму изменил?
Ну, надо верить, то, что это настоящее. На самом деле, конечно, этим надо заниматься. И заниматься нужно, по-моему, криминализовав операции по подделке продуктов. То есть подделка продуктов, с моей точки зрения, это преступление. Это такой же обман, как обман, я не знаю, любой другой, когда вам фальшивые деньги там впихивают или еще что-нибудь. Ты приходишь покупать ценные, здоровые молочные продукты. Там написано, что натуральные молочные продукты, там нет заменителей молочного жира и заменителей там любых компонентов молока, там белка или чего угодно. И если там они есть, то это вас обманывают, потому что все эти добавки, они сильно уменьшают себестоимость. Mm-hmm. И при среднем уровне цен это не только позволяет им получать, ну, в общем-то, не совсем праведный доход. Это еще и бьет по конкуренции с теми, которые вот из любви к искусству или потому что они люди приличные, честные, или по любым другим причинам производят честную продукцию.
Но вот Иксмир говорит, QR-код есть, значит, молоко. У пальмы же не бывает QR-кодов. Ну, на бутылках.
Да, вот молока, вот. Да, у молока что же не бывает QR-кода, когда оно в корове. У пальмы не бывает QR-кода. А когда в бутылке бывает QR-код. А на бутылку когда ставят? QR-код
при розливе, видимо.
Конечно. А кто это делает? А тот, кто и производит.
Точно, правильно, может вот, развиться.
Ну вот давайте дальше по статистике пройдемся. Значит, так вот, смотрите, надои выросли за это время на 2,7, с 2,7 при СССР позднем до 4,6 тонны на голову крупного рогатого скота. Это очень хороший прирост. И он позволил вот в начале 2000-х годов при уменьшении поголовья коров приостановить падение надоев. Угу. И здесь резервы еще есть очень большие. Как раз это вот как раз породы, это селекция и так далее. Почему? Потому что вот если у нас сегодня надаивают, это хороший показатель, считается 4,6 тонны на голову, то в Израиле надаивают 13,4.
На голову,
ничего себе. На голову. В США и в странах Европы 7,10 тонн на голову.
У них коровы дают больше молока?
Да получается, что в два раза в США и в три раза в Израиле больше.
Значит, то есть, лучше кормят, видимо.
В принципе, тогда получается, что если у нас было бы высокопродуктивное поголовье вот, нужного качества, то и 10 миллионами мы могли бы произвести объем молока, который производился при СССР 22 миллионами и 30 миллионами. То есть снижение количества коров компенсировалось бы просто их продуктивностью. Но пока у нас продуктивность вот такова. А вообще в целом, вот тоже немножечко статистики, самый большой производитель молока в мире – Соединенные Штаты, 13,8% рынка, Индия – 12,6%, и Китай – 8,7%. А по поголовью коров совершенно другая картина. Лидирует Индия 19,5, Бразилия 6, Пакистан 5. США там по поголовью сильно отстает, хотя является ведущим производителем. Вот что означает показатель продуктивности. Доля России в мировом производстве сегодня составляет 4,2%, а по поголовью 2,5%.
То есть мы еле-еле просто свои потребности закрываем. Тот проект,
который еще не закрываем. Нам нужно еще молоко завозить.
Ну, интересно, да, в каких объемах. И самое главное, если возвращаться к пальме и к подделкам, может быть, здесь речь идет еще о том, чтобы сократить возможности, в принципе, использования пальмового вот этого сырья как такового в пищевой продукции. А то так если пойдешь, все пальмой заменят.
Понимаете, Евгений, пальмовое масло, на самом деле, оно абсолютно легальный, нормальный, ну, вполне себе хороший продукт. Только если он используется вот
по назначению.
Значит, ну, к сожалению, для нас, для всех, и к радости для жуликов, а это жулики просто откровенно, вот пальмовый маргарин очень похож на масло. Вот великолепно похож на масло, лучше, чем подсолнечниковый маргарин. И это беда. И запрещать его, ну, кондитерская промышленность, которую его используют во всем мире, в общем-то, его используют нормально, там еще важно, конечно, какого качества пальмовое масло.
Угу.
Если это высококачественное нормальное масло, это нормально применяемый продукт. Без него, ну, наверное, было бы хуже для всех остальных производств.
Насколько я понимаю, есть еще одна проблема, о которой периодически Минсельхоз говорит, и участники рынка говорят. Это если начнут продовольственные санкции вводить активнее та страна, то мы останемся без заквасок, и, соответственно, это вопрос производства сметаны, там, других кисломолочной продукции. Насколько это все серьезно?
Ну, это серьезно. Это серьезно. Дело все в том, что при СССР, конечно, микробиологическая промышленность и пищевая промышленность производили все вот эти вот мелкие и не мелкие компоненты, производственные для пищевой промышленности, да и для сельского хозяйства. Потом, так же, как вот и среднее звено в племенном деле и в семеноводстве, это дело испарилось. Угу. Почему? Потому что был соблазн, и качество было там другое. Просто купить это на Западе. Но потом многие западные производители сюда пришли и использовали то, что знали. Значит, а нашу промышленность эту благополучно угробили. Значит, ее нужно восстанавливать. Я не думаю, что в связи с санкциями это запретят поставлять в Россию. Почему? Потому что все-таки действуют правила вот этих самых продуктов критических. Это сельхозпродукция, лекарства, лекарственные там препараты для изготовления лекарств, медтехника, ну, там еще ряд других. Угу. И пока на них санкции никакие не распространяются. Но надеюсь, что и не будут распространяться, потому что это безумие просто. Совсем безумие. Угу. Минеральные удобрения, кстати, тоже не санкционируются. Вот. Поэтому я бы этого не боялся, но вот валютные передряги и логистические проблемы заставляют нас подумать, потому что все эти компоненты быстро дорожают и разгоняют продовольственную инфляцию.
А восстанавливать, чтобы не нуждаться в импорте, как долго надо?
Там у нас немножко другие были продукты. Почему? Потому что, ну, у нас делался кефир, ряженка, они и делаются на наших заквасках. Йогурты у нас культуры не особо делали, не особо производили. Там, ну, есть другие молочные продукты, где используются культуры. Там сыры, которые мы начали делать, а-ля. Угу. Там еще что-то а-ля западное, там, да, используется. Но восстановить то, что мы производили, мы можем вполне.
Можем.
Но это год-два, это на самом деле побыстрее, чем восстановить племенное дело или семеноводство.
Ну, вот, а по семенам, почему ситуация оказалась настолько критичной, и было ощущение, что для Минсельхоза это было открытием?
Ну, критичной она оказалась по простой причине, понимаете, вот развалился СССР, исчезло плановое хозяйство, исчезло централизованное обеспечение семенами и так далее. Первый вопрос, где их брать? Угу. Второй вопрос, а мне сказали, что вот кредит дают вот эти вот, а потом они еще и продуктивнее, да и сорта получше, да еще там то все. Ну и плюс ко всему еще мода была, ну если импортный, надо попробовать. Вот пробовали, ну, да. Что-то эффективнее оказалось, что-то дешевле оказалось, что-то удобнее покупать оказалось. Таким образом, в общем-то, подсадили. А если несколько лет не покупать отечественный продукт, но производство соответствующее просто испарится. Что оно же, для чего оно существует? Для того, чтобы продавать, а если его не покупают товар?
Значит, это вопрос, как бы, если все упирается, как это называется, 30 лет назад мы покупали куриные ножки за границей в обмен на нефть, а спустя 30 лет умудрились стать экспортерами курятины. То есть, если задача поставлена, ее можно выполнить. Вот, видимо, с семенами, заквасками, со всем остальным то же самое, нет?
Ну, надо это делать. Почему? Потому что, ну, и плюс ко всему мы же забываем, сидя на импортных заквасках, наши отечественные продукты. Это же в ущерб. Ведь у нас количество молочной продукции, приобретаемой населением, оно конечно. И чем больше вы там делаете продукты не нашинские, с чужими заквасками, да, тем больше вы делаете, тем меньше вы делаете нашинские.
То есть разные, ну, в смысле, делая йогурты, мы уже не можем делать простоквашу, ну,
просто
грубо говоря.
Ну, спрос-то он конечный.
Это ввозные пошлины, наш слушатель говорит, нет?
Ну, и
регулирование.
Пошлины. Ну, нам сейчас регулировать еще и пошлинами те же самые закваски, но это себе же вредит. Давайте это мы правда. Сначала потихонечку будем развивать производство, а потом удорожать поставки импортных компонентов.
Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое, приглашайте.
Наш эфир продолжается информационным выпуском, и после новостей я снова с вами.